Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». Сегодняшний мой собеседник – человек иркутянам бесспорно известный. Это Сергей Арктурович Язев, профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики, член ученого совета Новосибирского планетария. Он очень во многих комиссиях, руководитель многих проектов, известным иркутянам. Но сегодня мы говорить с ним будем несколько на необычную тему, не столько то, что касается Иркутска и связи его с космосом, ближним и дальним, сколько о том, что он, как член общественной палаты, выступил с предложением открыть в Иркутске сквер, назвав его именем иркутских космонавтов. И мы вот сегодня попробуем вас с вами убедить, что иркутская земля и космос не так уж далеки друг от друга, и будем полагать, что иркутяне поддержат нас в этом. Добрый день, Сергей Артурович.
Вы совершенно правильно сказали. Я совершенно согласен, что Иркутск можно называть городом космическим по многим показателям. И то, что когда-то, по сути говоря, первая астрономическая обсерватория к востоку от Урала появилась в далеком 1910 году, да. И это было решение иркутской общественности, когда на первый телескоп, можно сказать, собрали деньги, там более 130 иркутских энтузиастов собрали, заказали этот телескоп. То, что есть несколько астрономических учреждений, это и наша астрономическая обсерватория Иркутского госуниверситета, это и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, один из самых мощных, по сути говоря, и центров в области исследования околоземного космоса. Ну и так оказалось, что, по крайней мере, 4 космонавта на сегодня, они родом из Иркутской области. По этому показателю, если тут вообще уместно говорить о каких-то показателях, мы оказываемся на третьем месте в Российской Федерации после Москвы с Московской областью и после Петербурга с Ленинградской областью. То есть у нас 4 космонавта.
Молодцы в этом плане, обошли.
Обошли многих, скажем так. Вне всякого сомнения, у нас в Иркутске знак такой космический, условный, символический, который и горожанам, и жителям области, и гостям Прибайкалья, напоминал бы об этом. Я думаю, что такой знак, безусловно, нужен.
Конечно, нужно, чтобы знак этот был. Но поскольку мы с вами находимся в программе, которая называется «Книжная полка», я, как так сказать, человек книжной культуры, не могу не сказать о том, что когда в прошлый раз отмечали в 2011 году, День космонавтики в Иркутске отмечали, в областной библиотеке была устроена книжная выставка, очень интересная, называлась она так: «Путь к космосу. От Леонардо да Винчи до Юрия Гагарина». Очень интересно, что Юрий Гагарин в одном из своих выступлений, после того, как он уже в космос полетал, говорит о том, что нам, пожалуй, никогда не узнать, кому впервые пришла в голову мысль покинуть нашу планету. Все поиски очень быстро теряются в тумане мифов и легенд древности. Но так или иначе, мечта о полете к звездам жила в умах и сердцах людей. Так он говорил, но он не знал того, что в нашей областной библиотеке есть очень редкий экземпляр, потому что даже среди тех фолиантов редких, которые есть, он, наверное, на первом месте, называется он «Кодекс о полете птиц». Был написан Леонардо да Винчи, подлинник его хранится в Турине. А вот копия была сделана, изготовлена в Париже в 1893 году. И в 1896 году он уже оказался в Иркутской публичной библиотеке. Наша Молчановка, она унаследовала это. А почему он оказался у нас? Потому что его изготовил средство на это Фёдор Собашников. Он старший брат, потом его брат издательство в России известное возглавил, а он изготовил его после того, как ему попалась на одном из аукционов вот эта рукопись, которая была в коллекции графа Манцони, и он вот ее изготовил. Но он Турину предложил, за что стал почетным гражданом Турина, и, кстати говоря, дни-то его там окончились. А Иркутск каким образом, оказывается, тоже связан, потому что Собашниковы вели свою родословную от Сибири, в Кяхте они были. А отец его, когда еще они не переехали в Москву, семья не переехала, он вот привозил золото, которое добывалось там на рудниках ему принадлежащих, в Иркутскую золотосплавную лабораторию. И он помнил об этом, и поэтому вот таким образом Иркутску подарил эту книгу.
Вы совершенно правы. Я думаю, что мечта о полете, она присутствовала вообще очень давно. И если Леонардо да Винчи уже впервые как-то практически пытался решить эту задачу, там, разрабатывая вертолет, махательные приспособления и так далее, то, конечно, еще и Древняя Греция упомянутая, там действительно тоже уже были рассуждения о космосе, о Вселенной, и люди очень серьезно думали, как устроен мир, в котором мы живем. Действительно, Иркутск, как мне представляется, особенный город. Есть указания на то, что даже декабристы, находившиеся здесь у нас, они вели, ну, не то чтобы непрофессиональные астрономические наблюдения, но это были люди очень образованные, очень грамотные. Зрительные трубы, которые можно было использовать как телескопы, они действительно были тогда, они были доступны. Есть такие упоминания, что некоторые наблюдения даже еще декабристы здесь вели, то есть это вот достаточно давно, это 19 век. То, что касается отношения иркутян к космосу, к астрономии, ну, отчасти можно сказать, что оно проявляется, например, вот в этих самых акциях тротуарной астрономии, которую...
Вы проводите уже давно.
11-й год, по сути говоря, то есть одновременно с вот этими акциями во всем мире. Это вот наш товарищ из Иркутского астроклуба Сергей Александрович Чупраков. Вот энтузиаст этого дела тогда предложил, и тогда вот астрономическая обсерватория университета, энтузиасты-астрономы, мы все это дело поддержали. И я помню, что в 2011 году, как раз вот в дни празднования 50-летия полета Гагарина, очень много было, и мы тогда вот выносили телескопы на площадке города. Ну и по нашим оценкам, за, по-моему, 3 вечера подряд мы это тогда делали, и что-то по предварительным оценкам там от 10 до 12 тысяч человек вообще прошли вот эти площадки, посмотрели на небо, посмотрели на Луну, на планеты. В общем, ничего подобного нет нигде. На самом деле, то есть вот даже Москва, это Государственный астрономический институт имени Штернберга при МГУ, они проводят нечто подобное, но как это ни парадоксально, даже в Москве масштабы вот этого гораздо меньше, чем в Иркутске. То есть в этом смысле действительно иркутяне
отличаются,
да. И если уж мы говорим о 50-летии полета Гагарина, все вспоминаем 2011 год, то можно, конечно, сказать и о том, что как раз в это время в космосе находился третий из наших космонавтов, Дмитрий Юрьевич Кондратьев. Тогда Иркутская городская телерадиокомпания выходила на связь с ним, и тогда Дмитрий Кондратьев записал видеоприветствие иркутянам. Прямо с орбиты, с борта Международной космической станции. Вот, и тогда вот возле памятника Александра Третьему мы ставили экран, крутили вот это приветствие, и очень много народа действительно было.
А самое интересное еще то, что ну, не только он, и другие космонавты, даже к Иркутску отношения не имеющие, они снимки в космосе Байкала. Это самый любимый объект, наверное, это один из любимых объектов. Это, естественно, Байкал и Иркутск в космосе. Там представлены все эти фотографии, в принципе, можно
увидеть. Это так. Причем я должен заметить, что это довольно сложно из космоса сфотографировать Байкал и Иркутск, потому что Международная космическая станция не залетает севернее как раз 52-й широты, вот северной широты, 52-й параллели. И поэтому ситуация, когда со станции вообще виден Байкал, она бывает не так уж часто. Но действительно, судя по обилию снимков Байкала, которые делали и наши космонавты иркутские, Анатолий Иванишин, вот, и тот же Кондратьев, и многие действительно другие космонавты, да, которые формально никакого отношения к Иркутску не имеют. А вот они, оказывается, тоже фотографировали Байкал и никогда не пропускают эту возможность. Хотя, я повторяю, что не так уж часто станция пролетает в окрестностях.
Притягивает Байкал.
Притягивает
и космос.
Байкал, да.
Сергей Артурович, у вас не совсем обычное отчество, да? Мы уже говорили о том, что у вас семья астрономическая. Наверное, поэтому?
Ну, конечно. Такого имени Арктур, конечно, не существует на самом деле. Но так уж сложилось, что вот мой дед Иван Язев был астрономом. Вот он работал и в Пулковской обсерватории, и в городе Николаеве, и в Полтавской обсерватории, и в Новосибирске. В Новосибирске, в общем, к нему с очень большим уважением относятся до сих пор, считая, что он один из основоположников новосибирской астрономии, во всяком случае. Но вот своих детей он назвал Арктур Иванович Язев. Арктур — это самая яркая звезда северного неба в созвездии Волопаса, Альфа Волопаса. А его младшую сестру, мою тетю, назвал Гемма Ивановна Язева. Ну и, кстати говоря, она ваша коллега, то есть она работала журналистом и тележурналистом здесь, в Иркутске. Они дружили с Марком Сергеевым, например. Ну и, в общем, журналисты старшего поколения, особенно телевизионщики, помнят Гемму Ивановну Язеву. Она потом, конечно, значит, работала уже не в Иркутске, работала в Новосибирске.
Ну так сложилось, что 57-й год, 4 октября. В этом году будет отмечаться первый искусственный спутник, но это не выход еще человека, но, во всяком случае, освоение.
Ну, с этого все началось, действительно. 60 лет действительно будет вот сейчас, 4 октября текущего года.
Дело в том, что еще в ту пору засекречено, может быть, это было, и поэтому известие об этом появилось не конкретно, да, 4 октября люди услышали, а где-то по радио, телевидение еще тогда не вошло так плотно, интернета тоже не было, в основном люди верили газетам. Вот в газетах в «Правде», например, была статья только 7, по-моему, октября, а вот 5 в 6 часов уже по московскому радио прозвучало сообщение об этом, а уже по заданию Астрономического совета Академии наук с 5 октября в Иркутске конкретно ваш папа начал наблюдение за этим спутником. И в 17:45 5-го, это зафиксировано в летописях, он принял первые сигналы.
Я должен сказать следующее, что, в общем, конечно, к запуску спутника готовились. Еще в первой половине 1957 года представителей очень многих организаций со всего Советского Союза собирали на учебу, и в частности из Иркутска там ездил вот сотрудник Иркутского госуниверситета Александр Мелешко, которому было поручено создать первую станцию наблюдения искусственных спутников Земли на базе Иркутского госуниверситета в Иркутске. Хотя кому не следовало знать, никто еще не знал. А здесь, значит, и у нас в университете знали, потому что было получено закрытое сообщение о том, что надо начинать наблюдение оптически. Специальные там оптические трубки, АТ-1 тогда использовались. Обсерватория получила эти трубки. Тогда и сотрудники, и привлекались для этого студенты, аспиранты, сотрудники физико-математического факультета Иркутского госуниверситета. Но это были наблюдения глазами. Действительно, когда было видно, как по небу пролетает пролетает. Ну, честно говоря, должен сказать, не сам спутник, а ступень ракеты, которая вышла на орбиту вместе со спутника, она побольше, поэтому ее видно было лучше. Вот, да. А мой отец, Арктур Иванович Язев, совместно с другим сотрудником обсерватории университета Андреем Михайловичем Морозом, вот они тогда начали радионаблюдение спутника. Угу. Дело в том, что на спутнике стояли два радиопередатчика, и было объявлено в сообщении ТАСС, на каких частотах, на какой длине волны можно было, так сказать, принимать. Вот. А в обсерватории был такой прибор, был радиоприемник, который мог перенастраиваться на разные частоты, и они слушали действительно радиосигналы со спутника, записывали на магнитофонную ленту, потом эти данные передавались в Москву, и вот у меня до сих пор хранится открытка вот Астросовета Академии наук СССР, на ней изображен спутник, и это благодарность моему отцу Арктуру Ивановичу Язеву за выполнение вот тех наблюдений.
Наблюдения велись до 1975 года, то есть длительное время. Знаете, иркутские летописи сохранили еще такие интересные факты, что 10 октября в 7 часов 10 минут по иркутскому времени спутник пролетал над городом, и там ряд студентов под руководством Каверина, преподавателя, он по пору еще был в Иркутском университете, по-моему, преподавал, он потом перешел.
Да, но он уже тогда по совместительству работал в Иркутском пединституте, но тогда еще основное место работы было наш Иркутский госуниверситет.
Они заметили этот спутник. Такой интерес был у людей. Там могли стать вечером, ночью. Или
интерес был громадный, безусловно. То есть и был большой энтузиазм. И действительно в газетах того времени опубликованы восторженные письма иркутян о том, как они высоко оценивают то, что было.
Ну, у нас он был планетарий, да, Троицкой церкви, ну, которая сейчас, он там передан. И там сохранились книга записей, наблюдений. И там есть такой любопытный факт. 57-й год, 29 октября. Там такая запись оставлена. Ее в это время посетил архиепископ Палладий. Прослушал даже лекцию. Будет ли начало, будет ли конец мира? Довольно-таки интересную запись оставил. Сегодня впервые я и мои сослуживцы побывали в планетарии. Предупредительный прием администрации и дирекции нас пленил. А данные науки нас не смутили. Спасибо, архиепископ Палладий. Ну, это тоже очень интересно. Вряд ли в каком-нибудь другом городе, чтобы планетарий посетил такой высший сан, ну, да, на то время.
Ну, я должен заметить следующее, что тоже несколько лет назад у нас в Иркутском госуниверситете читал лекцию о космологии, как раз вот про начало Вселенной, значит, что будет дальше и так далее. И в числе моих слушателей было, по-моему, 5 молодых православных священников с ноутбуками, которые внимательно слушали. И надо заметить, что самые толковые вопросы, которые задавались, были как раз от них.
Молодцы.
Молодцы.
Если раньше как-то интересовались люди не только земными делами, то есть смотрели не только под ноги, хотя надо смотреть под ноги, в особенности сейчас, когда погода такая неустойчивая, и можно поскользнуться. Люди интересовались еще и небом, которое над нами, и интересовались, наверное, больше, чем сейчас. Хотя радует то, что молодежь в последнее время этим интересуется, и радует то, что вот у нас принято решение нашим департаментом образования городским, что в ряде школ будет проводиться курс астрономии для тех, кто желает это.
Ну, тут ситуация следующая. Действительно так сложилось, что и в царской России, и в советской России курс астрономии в школах был. А вот с некоторых пор действительно он исчез. Я бы не сказал, что это какая-то целенаправленная борьба против астрономии. Просто вот во время нашего бесконечного и совсем не на пользу, как мне представляется, реформирования системы нашего школьного образования, вот астрономия как-то вот она вот выпала, что называется. Действительно, мы видим, что это очень плохо, мы видим, что и опросы показывают, что какие-то элементарные вещи, которые люди знали давно, а теперь мы их не знаем, теперь уже, вот, так сказать, есть немалое количество людей, которые с трудом могут ответить на вопрос, что вокруг чего вращается, Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Ну, о космонавтике, кстати говоря, мало кто знает действительности. Только имя Гагарин, может быть, Терешкова, и все, несмотря на то, что громадное количество достижений принадлежит первых, по крайней мере, именно Советскому Союзу. И вот сейчас получается, что астрономия будет возвращаться в школу, и оказывается, еще до того, как об этом сказала новый федеральный министр образования и науки, такое решение было принято здесь у нас в Иркутске. И что для этого делается? В общем, сейчас готовится новое пособие. Ну, с моей точки зрения, старые учебники астрономии уже не совсем годятся, потому что астрономия одна из наиболее быстро развивающихся наук, и, в общем, катастрофически устарели, по сути говоря, те книги, которые, может быть, еще хранятся в библиотеках школ. Во-вторых, кто будет преподавать, ведь многие преподаватели, учителя астрономии не занимались этим много лет, поэтому курсы вот только что прошли на самом деле, но 28 первых иркутских учителей прошли эти курсы, и дальше те школы, несколько школ в городе Иркутске, которые примут решение в качестве вот реализации пилотного проекта запустить астрономию в школе в Иркутске, это все уже произойдет с сентября.
Что ж, хорошо, тем более, что, я полагаю, многие старшее поколение, может, знают, а школьники еще и не знают, то, что Иркутск один из немногих, опять же, городов, который имеет собственную, пусть и малую планету, но тем не менее.
Вот. Да, это так.
В Иркутске окончили вуз исследователей малых планет, супруги Черных, которые начинали здесь, наблюдали за звездным небом в вашей вузовской обсерватории. Потом они уехали в Крымскую обсерваторию, но о Сибири не забыли, потому что более 50 планет, малых планет, они назвали именами. Кроме вот маленькой планеты за номером 3224, это Иркутск, все иркутяне номер должны помнить, в особенности сейчас. Наш номер в космосе, малая планета, 3224. Они же назвали Николай Степанович, он уроженец села Широгулун, увековечил свое село. ВУЗ, в котором в основном прошли, это пединститут.
Ирпедина называется этот астероид, да.
Александр Вампилов, Трубецкая, Волконская, БАМ, Ангара, Байкал, Саяны. Но я это к тому веду, что, в общем-то, у них действительно очень много зарегистрировано планет было малых этих. И, конечно, основное это вот это образование они получили у нас в городе.
Безусловно. Видите, вот, как все перемешивается и все связано.
И
потому
все
что
связано,
Алексей,
да,
Александрович Каверин, которого мы упоминали, да, здесь, это как раз учитель, это человек, который будущих супругов Черных, тогда еще студентов, приобщил к астрономии, они были погружены в астрономию, они полюбили эту науку, и они стали профессиональными астрономами. На самом деле получается так, что супруги Черных едва ли не рекордсмены мира были в свое время по количеству,
да,
открытых.
Да, да. Не
вот
больше тысячи.
Малых. Нет, не больше тысячи. Значит, по-моему, лично Николай Степанович открыл более 700, и Людмила Ивановна открыла более 200. А более тысячи, это действительно 1200 астероидов, открыла их группа. Николай Степанович руководил этой группой, там было 5 астрономов на Крымской астрофизической обсерватории, и там не только они лично открывали, но были и другие люди. Да, и вот действительно много иркутских названий и сибирских названий. А в чем тут дело? А дело в том, что открыватели астероидов имеют право предлагать названия. Конечно, название окончательно утверждается не ими, утверждает эти названия Международный астрономический союз, определенная комиссия, которая есть, это в Соединенных Штатах Америки, в Цинциннати. Но вот эти предложения давались супругами Черных, и, в общем, они фактически каждый раз утверждались.
Вот вращается еще вокруг Земли малая планета 6845. Что это за планета, Сергей Артурович? Вы же свидетельство имеете.
Да, значит, это астероид номер 6845, открытый Николаем Степановичем Черных, и по его предложению, названной фамилией моей мамы, он называется Мансурова. Кира Сергеевна Мансурова, моя мама, выпускница МГУ с красным дипломом, астроном, как и я когда-то возглавлял астрономическую обсерваторию Иркутского госуниверситета. Она, так же, как я, и, в общем, я по ее следам, собственно, иду, занимаясь популяризацией астрономии. Она руководила, в общем, уникальным рядом наблюдений, так сказать, вот почти 30 лет продолжались наблюдения положения одной из звезд, Бета Драконис, которая кульминирует точно над Иркутском. Это помогало определению точной широты нашего города, то есть это, в общем, такие практические наблюдения. И вот Николай Степанович предложил для одного из открытых им астероидов название, вот, по фамилии моей мамы. И я, иногда это очень странно ощущать, да, то есть я знаю, что где-то на огромном расстоянии от нас, между орбитами Марса и Юпитера, летает каменная глыба, там, размерами в 14 километров, вот, и она названа фамилией моей мамы, и это никогда не изменится, потому что у астрономов есть такое правило, если какое-то название дано, оно навсегда уже, его никогда не меняют.
А вот у вас нет такой мечты побывать на этом полюсе и хотя бы пролететь мимо этой маленькой планеты?
Что говорить про мечты, которые не могут сбыться? То есть, если бы ситуация была через несколько десятилетий, скажем, да, то тогда это, может быть, было бы возможно.
А вы уверены в том, что может так
случиться? Я в этом не сомневаюсь, да? Потому что общая логика развития космонавтики, начавшаяся вот 60 лет тому назад, в 1957 году, вот, ну, безусловно, она приведет к полетам к астероидам. И первые полеты к крупным астероидам уже осуществлены. Это, конечно, автоматические аппараты, беспилотные. Вот, но сомнений нет, что со временем и люди там будут.
Вы знаете, иркутяне, когда полетел Юрий Гагарин, были уверены в том, что полеты скоро будут. И вот ныне покойный поэт, интересный Петр Реутский, у него есть такие строчки: «Мы построим на Марсе спортивные клубы и с каскадом фонтанов украсим бассейны, а в садах разобьем шестигранные клумбы, где легко и с тюльпанами будут посеяны». Одним словом, на Марсе будут яблони цвести.
Да-да.
Да.
Ну, все получается не так быстро, как казалось тогда, вот, когда начиналась космическая эра. Но я хочу сказать, что у меня нет сомнений, что все это действительно будет.
Ну что ж, хорошо. Ну, вы не сомневались, наверное, в этом и тогда, когда вам было 4 года, потому что иначе вы бы не нарисовали цветными карандашами такой рисунок. Что он собой представлял, вы помните?
Ну, вот. На самом деле, если честно говорить, уже не помню, конечно.
Не помните, да?
Понятно, что рисунок был посвящен полету Гагарина, то есть там была нарисована какая-то ракета, Гагарин в ракете, который куда-то летит и так далее. Ну, мне, по крайней мере, потом мама так говорила, что это было нарисовано. Но, конечно, прошли годы, и я уже этот рисунок не очень помню. Но да, он был отправлен мамой по адресу Москва, звездный городок, Гагарину. И там же в этом конверте лежала открыточка с портретом Гагарина. Ну и, в общем, примерно через месяц или чуть больше внезапно пришел официальный пакет из Москвы. И там лежала та же самая открыточка. Рисунка уже не было. Рисунок остался. На открыточке на нашей был автограф Юрия Алексеевича Гагарина. Конечно, это одна из очень таких ценных, дорогих реликвий, которые хранятся у нас дома.
Ну, у вас ведь помимо этого есть еще автографы еще космонавтов? Не только
наших отечественных? Да, их, в общем, немало.
Отечественных.
Постепенно их количество увеличивается, но я хочу сказать, что был такой момент в 1994 году, когда здесь в Сибири проходил очередной конгресс участников космических полетов. И тогда в Иркутск прилетели два самолета, два полных борта с космонавтами и астронавтами. И здесь, ну, в общем, космонавтов было более сотни, по-моему, со всего мира, включая американских астронавтов, включая человека, который ступал на Луну. Человек из экипажа «Аполлон-11», это второй человек, который наступил на Луну, что называется, Базз Олдрин. Он здесь был. И замечательный Томас Стаффорд, который облетал Луну в корабле «Аполлон-10», еще без высадки тогда, а потом он стыковался с кораблем «Союз-19», на котором были наши советские космонавты, это знаменитый эксперимент «Союз-Аполлон», и много других космонавтов из тогда социалистических стран, но уже не социалистических по тем временам, это 94-й год. И тогда я как раз, по сути говоря, исполнял обязанности, взятые на себя добровольно, то есть как специальный корреспондент нашей газеты «Восточно-Сибирская правда». Я тогда перебрался на борт судна «Баргузин», который отплывал из Листвянки в Бурятию, и, значит, вот два этих «Баргузина» везли космонавтов. Во время этого переезда на тот берег Байкала, в Турку, так сказать, я общался со многими космонавтами, ну и я воспользовался случаем, и целый ряд автографов именно тогда мне удалось получить.
Ну да, это был 10-й международный конгресс участников космических полетов, а тема была «Космос и экология». Видите, как все взаимосвязано.
Не случайно именно рядом с Байкалом это все и происходило.
И, наверное, поэтому из космоса космонавты столько снимков Байкала, наверное, беспокоит их уникальность нашего озера.
Кроме всего прочего, они говорят, что оно очень красиво.
Оттуда, да? Вот бы посмотреть.
Не говорите.
Мечта такая. Ну, наверное, не осуществится, потому что полеты, конечно, планируются. И туристов, но у нас с вами, наверное, денег столько не будет, чтобы
боюсь,
за полеты.
Боюсь, что это так.
Поэтому помечтаем просто. Ну, а иркутяне, конечно, должны, наверное, знать, потому что литературы очень много. Но, к сожалению, она, в принципе, разбросана. И такой объемный, я вот посмотрела, да, то, что есть. Конечно, есть там и Гагарина книги, и воспоминания его матери, есть там учительницы Гагарина Нине Васильевне Кондратенковой, которая здесь была, о космонавтах наших, которые были иркутяне, и другие. Очень много литературы. Но если объемный, что ли, получать общий такой вопрос. Я вот выбрала такую книгу, она вышла не так давно, книгу непомнящих «100 великих событий 20 века». Это как раз вот об освоении космоса, и там довольно-таки интересно рассказывается, потому что и о Юрии Гагарине очень много сейчас литературы публикуется, то, что раньше было закрыто, да, а сейчас очень многое рассказывается. И потом вот я, общаясь с читателями, я поняла, что, в общем-то, многое люди хотят знать, как конкретно жизнь космонавтов обустроена, как они обедают и так далее. Понятно. И об этом, обо всем можно прочесть. Был бы такой интерес. Но мы сегодня не ставили целью рассказывать об этом. Мы хотели привлечь внимание иркутян к тому, что город наш достоин того, чтобы какой-то памятный знак, возможно, там стелла или еще что-то в городе было. Мы говорили о том, что вот и члены общественной палаты, и комиссии по топонимике городской приняли такое решение.
Совершенно верно. На самом деле идея, конечно, принадлежит не мне. Я должен прямо сказать.
Я сказала бы, один из инициаторов.
Да. Идея появилась, по сути говоря, еще в 2011 году, во времена празднования 50-летия полета Гагарина, о том, что что-то вот типа сквера космонавтов должно появиться у нас в Иркутске. Тогда это решение не было доведено до конца, хотя мне сказали, что на каких-то картах уже вроде бы было даже название, что это сквер космонавтов, но не было официального решения. далее. Ну и поэтому сейчас, незадолго до Дня космонавтики в нынешнем году, в году 60-летия запуска первого спутника, действительно было написано такое письмо с предложением, некий сквер на улице Сурикова, недалеко от старого моста, назвать именно сквером космонавтов. И тут уже как раз вы, как член топонимической комиссии города Иркутска, и ваши коллеги, насколько я понимаю, единогласно приняли такое решение.
Да, мы приняли такое решение, но главное, чтобы администрация была согласна с этим.
Я очень надеюсь, да, что тут возражений не будет.
Всяких разных, но конечно. Вроде бы там ничего такого нет, потому что это и земля городу принадлежит, и идеи такой нет. Но мы, конечно, хотим, чтобы нас иркутяне поддержали, жители простые. И, может быть, даже поделились своими воспоминаниями, если вы помните, если вы в то время жили уже, вот, в 57-м году, в 1961-м, как это было в городе. А это было действительно очень интересно. 61-й год я помню очень хорошо, но делиться не буду, я просто подожду, когда другие это расскажут. Я вот литературы-то много прочла, да, и мне очень понравилось то, что иркутяне вообще нестандартно относились к этому. Даже вот один бетонщик с Братской ГЭС, он обратился в стихах. И кому бы вы думаете, Герберту Уэллсу? Это о чем говорит? О том, что все-таки люди наши читали тогда фантастические различные повести, романы, которые говорили о открытии космоса. И вот он пишет, что на мироздание начата атака. Сперва Луна, затем Венера, Марс. Теперь машина времени, однако, рентабельно работает на нас. Вот это бетонщик. Но были и другие, ведь писали эти стихи многие там и поэты профессиональные. Это есть так. Стихи у Владимира Скифа, есть стихи у Марка Давыдовича Сергеева. Ну и других это можно перечислять. Наверное, надо будет освежить в памяти. Я почему-то надеюсь... Питаю надежду, что осенью, в октябре, когда будем мы, может быть, этот сквер, ну, хотя бы маленькая памятная.
Ну, будем надеяться, да. Ведь дело в том, что обязательно, вот я так понимаю, что топонимическая комиссия тоже это отмечала, что надо, чтобы обязательно четверо космонавтов с берегов Байкала были там указаны. И более того, там была идея, что надо оставить место для указания будущих космонавтов, которые, нет никакого сомнения, появятся на Иркутской земле. И то, что действительно в Иркутске, в Прибайкале, четверо космонавтов, которые совершили на сегодняшний день уже 6 полетов, то, что Борис Валентинович Волынов и Анатолий Алексеевич Иванишин летали по 2 раза, а Иванишин остается действующим космонавтом, и, как знать, может быть, он еще совершит 3-й свой полет, это вполне еще возможно. Вот, чтобы вот эти действительно подвиги, это очень серьезная, профессиональная и опасная работа, на самом деле, у космонавтов, чтобы они оказались запечатлены в каком-то архитектурном, скульптурном образом на сквере космонавтов.
Ну, я полагаю, что Волынов очень часто приезжает в город, во всяком случае, где-то часто осенью.
Ну, в прошлом году он был, например, мы его принимали, да.
Он книгу свою презентовал, он был вместе с супругой и в Музее истории города, где, кстати, неплохие экспонаты тоже есть.
Да.
Презентовал эту книгу.
Но эта книга еще... написана скорее его супругой, чем
ему. Наверное. Но это не имеет значения.
В данном случае нет.
Особенного наоборот. Это надо приветствовать. И его всегда очень здорово встречают. Я вот была на встрече и на презентации этой книги, и меня порадовало то, что там было много молодежи все-таки.
Да.
А не только люди, поколения уже достаточно пожившего, знающего о чем-то. Ну и должны мы помнить, что у Бориса Волынова название-то его «Союза-5» было Байкал,
да,
светлое око
сибирь. Позывной у космонавта был Байкал, действительно.
Это действительно здорово. Ну что ж, что мне еще хотелось сказать. Если иркутяне помнят вот это все, так и Музей истории города, и вы конкретно, Сергей Арктурович, собираете материалы о том, как иркутяне относятся к космосу, и как проходили у нас вот эти дни 4 октября 1957 года и 12-го, и последующие, потому что есть очень интересные свидетельства. К сожалению, нам время, так сказать, нас поджимает, и мы не можем дальше об этом говорить. Но, может быть, мы еще проведем передачу, если вы поделитесь с нами своими воспоминаниями и своими откликами о том, каким должен быть вот этот сквер космонавтов и что в нем должно быть.
Ну, вы знаете, я думаю, что каким быть скверу, надо, конечно, спрашивать наших земляков-иркутян, действительно. Потому что это надо делать вполне профессионально, что называется, то есть и действительно грамотно и квалифицированно, чтобы это было достойно, действительно, этой темы, по крайней мере. Поэтому я очень надеюсь, что эта тема не потеряется, что эта тема будет развиваться, что вот средства массовой информации, вот наша сегодняшняя передача, они помогут тому, чтобы люди подумали по этому поводу, какие-то предложения все-таки появились бы.
Конечно.
Да? И дальше, наверное, было бы неплохо провести, может быть, конкурс творческий, чтобы наши скульпторы, архитекторы попытались предложить свои варианты, как бы можно было сделать вот этот памятный знак на сквере космонавтов. Ну и будем надеяться, что и, так сказать, город, наверное, в самом широком смысле этого слова, поддержит этот проект.
Я полагаю, тоже. И потом торопиться, наверное, не надо.
Лучше сделать хорошо.
Хорошо, да.
И на годы.
И на годы, я так полагаю. Ну, не знаю, как иркутяне. Я полагаю, что они тоже откликнутся, позвонят на радиоканал, может, в администрацию и в комиссию по топонимике. Ну, будем, так сказать,
надеяться.
Я бы
еще, знаете, напоследок хотел бы сказать, я думаю, что это будет уместно как раз в вашей передаче, потому что о книгах всегда речь идет, что, может быть, было бы уместно действительно такую книгу «Иркутск космический» подготовить.
Да, было бы
уместно. И вот тогда, наверное, там были бы очень полезные как раз и воспоминания, и мемуары, и, может быть, какие-то кусочки из дневников иркутян, которые могли бы вспомнить вот какие-то моменты, связанные с космосом, с астрономией, с космонавтикой, и с фотографиями, там, так сказать, и с, может быть, перепечаткой публикаций в средствах массовой информации времени. Я думаю, что это было бы очень хорошее издание, если бы оно получилось.
Я полагаю, тоже, но я хотела это в конце передачи, беседы нашей с вами сказать. Очень хорошо, спасибо, что вы выразили это желание. Я так полагала, что это у меня личностное отношение. Книга действительно нужна, и город достоин, и тема достойна, и иркутяне достойны, и знать будут. Потому что, конечно, сейчас и в интернете можно многое, но попробуй, во-первых, там надо искать на разных там страницах. Когда есть книга, открыть, посмотреть фотографии и все остальное, это совсем не то. Все-таки от Гутенберга мы еще не совсем отошли. Ну что ж, большое вам спасибо за такую интересную беседу. Я желаю вам творческих успехов, за вашими наблюдениями и за Солнцем. Может быть, вы еще в какие-то экспедиции поедете.
Я надеюсь, что так.
Я полагаю, что вы все-таки многие свои дела, те, что связаны и с космосом, и не только с космосом, решите и будете неоднократно иркутянам рассказывать о том, как там в нашем ближнем и дальнем космосе обстоят дела. Успехов вам больших, большое спасибо.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, участником книжной полки был Сергей Арктурович Язев, доктор наук физических. Большое спасибо, до свидания.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Книжная полка».